Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, протоиерей Андрей Юревич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Андрей Юревич родился в 1957 году, окончил архитектурный факультет Московского института инженеров землеустройства. В 1983 году уехал из Москвы в Сибирь, жил и работал в городе Лесосибирске Красноярского края. В 1991 году стал священником. С 2005 по 2011 год руководил архитектурно-реставрационным отделом Красноярской епархии и был благочином Енисейского округа. После 28 лет жизни в Сибири вернулся в Москву. Настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, член Союза архитекторов России, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, женат, семеро детей.
Все чаще и чаще от знакомых людей, которые считают себя людьми верующими и крещены были в детстве, и, в общем, даже знают молитву «Отче наш», тем не менее слышишь такие слова: «Я в Бога верю, зачем мне ходить куда-то для того, чтобы с Ним общаться? У меня Бог в душе, я читаю Евангелие и могу дома помолиться. Зачем мне нужен человек другой, такой же слабый, как я, в виде священника, через которого я буду, значит, разговаривать с Богом, а не напрямую? Зачем мне ходить в вашу церковь, там мракобесные бабки, за свечки надо деньги платить, и вообще не разобрать, о чем поют?»
Ну, сейчас уже, кстати, мракобесных бабок стало мало, поэтому находятся какие-то новые причины. Ну, к сожалению, да, но находятся уже новые причины.
Но, тем не менее, я довольно, ну, долго думала о том, что мне этим людям отвечать, поскольку затрудняюсь. У меня есть какой-то личный опыт. Я знаю, зачем я хожу в церковь, но мне довольно сложно это облечь в какие-то правила, в какие-то слова, в какую-то такую устойчивую теорию, которую я могу им изложить. Действительно, для человека верующего, может быть, стены не так важны? Или все-таки без церкви, как, ну, какого-то нашего духовного пастыря или духовного какого-то мерила нам не обойтись?
У нас же есть, в конце концов, опыт жизни без церкви на протяжении, ну, хотя бы вот на нашей с вами памяти, последних десятилетий. Ну, вроде бы ничего не сломалось. Люди, тем не менее, хорошие, продолжали рождаться и даже вырастать.
Ну, дорогие мои, если мы говорим о людях, которые называют себя верующими, тогда, вообще-то, надо испытать их веру. И они сами по-честному должны ответить на вопрос: а в чем, собственно, моя вера? Во что я верю? В кого я верю? И разобраться, и сами для себя выстроить некую такую систему, некое здание своей веры, и что-то положить в основание этой веры, фундамент. Ну, понятно, что кладется в основание тот самый краеугольный камень, о котором Христос сам сказал, что Он есть этот краеугольный камень. Есть откровение Его, то есть Слово, которое мы называем Слово Божие, что Бог сам сказал о себе, о мире, о человеке и так далее, и в том числе, кстати, о церкви. И разбираясь и читая внимательно, вот сказала, что читают Евангелие. Если они внимательно читают Евангелие, то они тогда должны были прочитать слова Христа, который сказал: «Создам церковь мою, созижду церковь мою, врата ада ее не одолеют». То есть все-таки Он создал церковь. И в день Пятидесятницы, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел на апостолов, была именно церковь создана. И Дух Святой в этой церкви поселился, и дальше она стала действовать, эта церковь, в лице учеников первой христианской общины. И в церкви все устроено для того, чтобы человек, находясь в ней, имел спасение. Христос на Тайной вечере сказал: «Вот хлеб – это плоть моя, вот вино – это кровь моя. Сие творите мои воспоминания». Каким образом без церкви это делать? Что за самосвятство? сижу дома и пью огурчик или что? И ем какой-то там лаваш. Как это реализовать? Все таинства церковные, которые мы имеем на сегодняшний день, все имеют своим основанием какие-то моменты, какие-то тексты из Писания.
Я сейчас задам, простите, крамольный вопрос. А чем отличается человек, у которого Бог в душе, но, тем не менее, он живет христианской жизнью? Пускай там нет... Ну, Христу, наверное, там есть место, потому что он даже может себя трактовать как христианина. Но, тем не менее...
Молиться.
Он может молиться по-своему. Совершать все, ну, много из того, к чему призваны христиане. Но при этом он не ходит в церковь и
постулирует... Не участвует в таинстве.
Не участвует. Постулирует, что Бог у него в душе.
Ну, Алексей, ну это же уловка.
Но это не уловка.
Нет, это уловка, нет, слава Богу, в душе – это уловка, потому что
пример.
А какой орган еще для места жительства Бога у нас есть? Селезенка, печенка, глаз, нос, рука, нога. Понятно, что он в душе, где же еще?
Но имеется
но
в виду,
это уловка
что...
в том смысле, что мне кроме моего некоего внутреннего состояния ничего больше не надо.
Ну да, но если Бог и так такая со мной, психология. Зачем мне куда-то еще идти?
Ну, что значит со мной? Ну, я же вот сказал, вот таинство, Господь сказал, что вы должны реализовывать свою причастность к Царству моему, к Царству Божьему, к Царству Небесному через Церковь. Это не просто некая институция человеческая, это мистическое тело Христово. Глава этого тела, он сам. А все тело состоит из членов. Все члены – это мы, люди. Мы все вместе реализовываем это единство, опять-таки, через причастие. Слово «причастие» – это значит стать частью чего? Частью единого целого, частью этого тела, которое есть Церковь. И голова этого тела, то есть руководящее нечто – это сам Христос. Если я вне Церкви, если я вне таинств, если я, как он сказал, кто не будет вкушать тело моего, пить крови моей, не имеет части со мною, он сказал ученикам, и не имеет жизни вечной. Это же серьезно. То есть, вообще-то, во всем надо дойти до самой сути христианства. Разбираться надо, а не просто что-то нечто такое. А, я христианин, а я православный, а я там воцерковленный. Пришел, помолился, мне никто не нужен, батюшки плохие, люди плохие, все плохие. Вот из одной ложечки там...
Что-то
дают,
передают,
да, ага. И так далее, и так далее. Церковь не такая, там все не такое. Я буду сам по себе. Ну, будь, пожалуйста, вот протестанты сами по себе, и что?
Разные
сколько...
протестанты бывают.
Ну, нет, разные, но у них же как доктрина? Сам читай, сам понимай. И, может быть, в принципе, сколько людей, столько и деноминаций.
Да, и все ну, и делится, фактом делится. Своего крещения ты уже, в общем, и спасен у многих.
Ну, это уже такие другие вопросы, их можно обсуждать. Я просто хочу сказать, что церковь не людьми создана. Если вы верите в Бога, вы должны принять церковь как божественное установление.
Но, тем не менее, в церкви люди, и они не всегда мне нравятся, когда я туда прихожу, говорит человек. Вот я прихожу в церковь, я понимаю, первые христиане, они вообще были все как братья, они все друг друга знали, вместе жили, вместе молились, вместе работали. А сейчас я прихожу в храм, там куча каких-то людей, кто-то плохо пахнет, кто-то на меня орет, кто-то там, не знаю, толкается, кто-то еще что-то как-то себя неприлично ведет. Я должен прийти и с ними, значит, себя ассоциировать как единое тело, я должен с ними в чем-то как-то объединяться, они меня отвлекают. Я помолиться хочу, мне вот тут стоит какой-то вообще там... этот самый, и от него пасет.
Дорогая Тутта, приходилось когда-нибудь лежать в больнице?
Конечно.
Ну и что? Вот в каком-то хирургическом отделении. У одного там какая-нибудь гнойная рана, у другого чего-то не заживает, третий там кричит после реанимации, четвертый стонет от колющего там какого-нибудь проникновенного.
А пятый храпит.
Да, ранение, пятый храпит, ну и так далее, и так далее. И что? И все хотят исцелиться, в том числе и мы с вами. Церковь – это больница. Все мы в ней так или иначе больны. В силу своей греховной природы, повреждений, своих собственных огромного количества недостатков и грехов. И мы должны исцеляться. Вот врач ходит, и каждому что-то дает, какие-то лекарства. Но пока мы больные, мы же должны терпеть друг друга. так вот заявит какой-нибудь больной: а что ты вообще тут делаешь? А я не хочу, я хочу вообще-то один быть в больнице. Ну, кстати, кто имеет сейчас такую возможность, наверное, да, сам себе такие больницы имеет. Но в мире-то мы же не можем быть одни.
Это, ну, кто-то строил себе домашние церкви, у кого были такие возможности.
Разговор о церкви, какая она, что она из себя представляет, он бесконечный. Дело в том, что в церкви, как, так сказать, источник, вот течет живая вода. Это Христово учение, это таинство, которое он дает, и возможность спасения. А уж какими там кружками оловянными, грязными, там, не знаю, какими ржавыми мы это черпаем, через какие трубы эта вода протекает, ну что ж делать, какие есть, такие есть. На том спасибо. А вода-то живая. Вот я еще думаю о том, что если встает вопрос о церкви, то тут же сразу этому человеку можно сказать: слушай, дорогой, ты вообще разберись в своих отношениях с Богом тогда. Что-то в них не так. Если ты недоволен церковью неконструктивно, то есть если ты чем-то недоволен, ты предлагай. А что сделать для того, чтобы было лучше? Заинтересованно, как житель этого дома. А если ты извне говоришь, и ты вне церкви себя считаешь, может быть, ты вне Бога? Как древним сказано: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Тогда ты давай-ка разбирайся, а Бог тебе отец вообще или нет? Вот с этого надо начинать. Отношения человека с Богом. А потом уже выстраиваются отношения с церковью.
Бывает так, что человек и в церковь ходит, и посты держит. Я опять же повторюсь, там молитвенное правило читает регулярно, но при этом не приобщается к таинству. У нас есть такой знакомый. Он действительно очень строго, аскетично выдерживает все посты.
Зачем?
А причащаться не причащается?
Зачем?
Не может. Он не может дойти до исповеди, ну что-то ему мешает, что-то его останавливает, но при этом этот человек вроде как в церкви. Он, получается, не настоящий верующий?
Ни разу в жизни не причащался?
Ну, может быть, в детстве. В сознательном возрасте нет. Что-то его, какие-то его такие грехи его внутри.
Это надо с этим человеком просто разговаривать на серьезном уровне и разбираться, что и как.
А у него есть какой-то опыт общения со священниками? Или он со стороны все это исполняет?
Нет, у него нет личного опыта, нет духовника, конечно же. И он в храм пришел, видимо, потому что что-то его тяготило, и как-то ему было без этого страшно жить. Но при этом какие-то его внутренние барьеры, ну, я так понимаю, что есть что-то такое в его жизни, о чем он не может рассказать, ну, то есть еще не созрел, может быть, для того, чтобы рассказать об этом на исповеди, или не может найти слов, или ему стыдно, или что-то, но в итоге, в общем, он вот живет без причастия.
Но
глубоко верит.
Тут могу привести пример, наверное, сложно сравнивать твоего знакомого и святых каких-то аскетов-подвижников, которые жили в уединении вдали от монастырей, от храмов. Ну, Мария Египетская, она же была в церкви, да? Там Семён Столпник, он же был в церкви. Люди, которые жили довольно далеко, они не приступали к таинствам, они не бывали на богослужениях. Но, тем не менее, они все равно, как мы сейчас считаем и говорим, они находятся внутри церкви.
Я не думаю, что...
Нет, я говорю, мы не будем сравнивать твоего знакомого и этих людей.
Просто получается, что он напрасно делает, предпринимает все эти усилия,
поститься. Нет, я же говорю, с такими конкретными случаями надо конкретно разбираться. Это не просто сейчас вот какая-то аудиторная проблема, это проблема персональная этого человека. Частная, конечно, что там... Где там у него стоит какая-то препона, это надо с ним разбираться. Она вполне возможно даже и на уровне духов стоит.
А может быть, там какой-то простой блок, и все, он снимается, и открывается шлюз, и вот она потекла, эта церковная жизнь во всей полноте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богодельне, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер».
Вы сказали слово «блок», Алексей, и для меня это вот этот термин, он совсем из другой жизни, да? Не из духовной, а из все-таки...
Психологии.
Из области психологии и психотерапии. На самом деле ведь очень многие люди в храм приходят, в церковь, к церкви приходят именно за каким-то таким психотерапевтическим, что ли, утешением. Вот у меня что-то плохое случилось, я пришел, помолился, батюшке рассказал, батюшка меня выслушал, благословил, я свечку поставил, все поправилось. Или там вот есть люди, которые говорят, я вот когда прихожу в церковь, мне прям так хорошо становится, меня отпускает. Но ведь христианство изначально не призвано для того, чтобы создавать человеку психологический комфорт, а скорее наоборот. Я помню, вы, по-моему, рассказывали нам историю довольно жуткую про женщину, у которой все было хорошо, после того, как она воцерковилась, у нее просто там поумирали дети, ушел муж, развалилось все хозяйство, и при этом она осталась верующим человеком и вот, ну, как-то даже находит в себе силы благодарить Господа за то, что у нее есть.
Ну, это же история Иова праведного.
Ну, она, когда ты читаешь о ней в Писании, она все-таки для тебя некий такой недостижимый, такой вот далекий, какой-то почти...
Почти легенда.
Легендарный идеал, да. Тут вдруг вот конкретный человек, у него все было нормально, он воцерковился, и все стало ужасно просто, все сразу рассыпалось, вся ее нормальная, казалось бы, до этого жизнь полетела коту под хвост. Получается, что люди, которые, ну, ищут в церкви такого вот, ну, какого-то прямого и простого, быстрого ответа на свои такие вот житейские вопросы, они напрасно этот ответ хотят получить. Это неверный подход. То есть это не те отношения, которые человек с церковью должен выстраивать.
Я опять говорю, вот сначала надо выстраивать отношения с Богом, а с церковью они выстроятся сами, эти отношения, в церкви. Ну, в этой истории про эту женщину можно, конечно, сейчас начать говорить об испытаниях, об искушениях, но это, наверное, уже на каком-то уровне надо говорить об этом с человеком. Просто надо поставить вопрос себе, а зачем не церковь, а зачем мне Бог в жизни? Вот это первичный вопрос. Зачем мне Бог? И я думаю, что...
Чтобы помогал мне во всем.
Я думаю, что многие люди, во-первых, ответят на этот вопрос так. А он мне вообще-то и не нужен. Потому что
мне и так
многое
все
из того, да, что в жизни должно быть, у меня и так есть. У меня есть, ну, если это взрослый человек, у меня есть семья, у меня есть там любимая жена, муж, дети, у меня есть хорошая работа, у меня есть оплата. Здоровье, слава богу, пока что, да, развлечения, путешествия, карьера, многие-многие вещи. Я добился это все своим трудом. Говорить этому человеку о том, что, слушай, а все, что у тебя есть, это тебе дал Бог, ну, для него его нет, поэтому он и не думает, что он ему это дал.
Да, это ведь очень большая проблема.
Конечно.
Ну, проблема говорить с неверующим человеком, апеллируя к собственному религиозному опыту или к какому-нибудь религиозному опыту. Это не аргумент.
Ну, скорее всего, такие люди находятся, я бы сказал, на таком неком биологическом уровне. Во-первых, их волнует исключительно то, что внешнее. Потому что если бы их волновали многие вопросы внутренние, они бы заглядывали в себя и начали бы понимать, что душа-то все равно волнуется, она неспокойна, сердце ищет чего-то. Блаженный Августин сказал, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе, то есть в Боге.
Ну, как минимум, страшно за будущее своих детей, страшно за свое имущество, то есть какое-то такое
неуверенность завтрашнего дня. Это еще один момент, когда Бог воспринимается как палочка-выручалочка. Когда становится плохо, человек бежит в церковь. Ну, по поговорке скажем, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, когда он крестится, когда грянет гром. То есть что-то плохо, кто-то вспоминает, а кто-то просто начинает думать об ином мире.
Ну, а Бог же никому себя не навязывает. Но если нет его для человека, ну, то и живет он, и проживет. Возможно, он свою жизнь хорошо, и мы не знаем, что будет дальше. И все у него будет, может быть, замечательно. А если у него нет в жизни Бога, ну, он туда и не будет как-то, так я, наверное... Он не будет стучаться в эту дверь, не будет заходить туда сам Бог.
А заходить вот... не будет, но стучится во все двери.
Ну, может быть,
стучится,
да, может быть, я не совсем правильно выразился.
И ждет, вот, пока откроют.
Вот то, о чем тут ты спрашивала, а как же в таком случае, ну, быть человеку-то? Ну, если у человека нет в жизни Бога, да, и... Он же может действительно хорошо прожить всю свою жизнь. А вот пример, который тут-то привела, когда у человека вдруг Бог появился в жизни, и все пошло наперекосяк.
Как здесь действительно...
Ну, как это, вот как это себе сопоставить, это объяснить? Да.
То есть надо говорить о том, когда человек уверовал, и все пошло наперекосяк.
Но ведь в этом же тоже есть какой-то глубинный смысл.
Раз во-первых, так получилось, значит, так далеко не всегда.
Нет, далеко не всегда, конечно.
И это такая, я бы сказал, достаточно жесткая ситуация для человека. Если мы, опять-таки, точка отсчета, мы говорим все-таки на уровне верующих людей, то мы осмысливаем это по одному. Если на уровне неверующих, маловерующих, то совсем по-другому. Верующий человек исходит из своих отношений с Богом и объясняет из этого, почему это произошло. Во-первых, он начинает просто молиться и спрашивать: «Господи, а что это все значит? Что это? Что ты мне хочешь этим сказать?» Потому что явно, что любое происшествие, происходящее с человеком, это какие-то знаки Божьи. Значит, я что-то должен либо поменять в своей жизни, что-то не так, либо что-то усилить. Мне должны открыться глаза. Потому что обстоятельства жизни – это один из путей беседы Бога с нами. Это один из путей Его откровения. Редко кому он является так, как беседовал с Моисеем, с Авраамом. Обычно вот либо через кого-то, либо что-то вот в Писании откроется, либо в обстоятельствах. Это некая, скажем, такая вот историософия. То есть моя история через призму отношений с Богом. Надо понимать, надо молиться, может быть, не одному этому человеку. Вместе с его наставником, духовником, вместе с братьями и сестрами. Надо понять, что происходит.
Ну, хорошо, а тогда...
Может, это действительно история этого праведного Иова, хотя, ну, это бывает нечасто.
А если вернуться тогда все-таки к жизни человека, у которого все и так хорошо, зачем ему совершать какое-то дополнительное усилие, искать Бога, общаться с ним, каяться и, ну, в любом случае как-то нагружать себя, если жизнь не так удалась? И что такого человека может привести в церковь, у которого все хорошо?
Ну, вот здесь я бы хотел, может быть, не убеждать этих людей, у которых все хорошо, как-то, скажем так, схоластически, а просто рассказать некоторую историю. Я могу рассказать свою собственную историю, поскольку я ее пережил, и она объективно существует. Это не что-то придуманное, не пересказанное, не откуда-то услышанное. Я могу поделиться просто этим. Это некое свидетельство. Вот я уверовал, мне было 32 года. 32 года я был, в общем-то, вполне уже состоявшимся человеком. Я был как раз тем самым человеком, у которого все было. Это были советские еще времена, скажем, такой излет советских времен, 88-89 год. И поэтому мерки были еще советские, все было. Это не так, как сейчас. Но, тем не менее... У меня была молодость, у меня уже была семья, у меня уже был ребенок, дочка, замечательная, любимая, любящая жена, у меня была прекрасная работа, творческая, любимая, архитектура, у меня была, ну, скажем так, все-таки карьера, я в то время был главным архитектором, пусть небольшого, но города. Была перспектива, я уже был членом Союза архитекторов, я занимался спортом, у меня было масса всяких увлечений и здоровья, и многое-многое другое. Но, тем не менее, сколько я себя помню с тех пор, с того возраста, как человек начинает как-то о себе задумываться, кто я такой вообще, и как-то рефлексировать, скажем, то... Параллельно со всей этой радостной такой вот жизнью, оптимистичной, я всегда был таким оптимистом, меня иногда даже называли друзья между собой огурчик такой зелененький с пупырышками. Вот. А все время внутри были те самые
вечные,
вечные философские вопросы. Да. кто я такой, в чем смысл жизни, зачем я в этом мире, а что будет после смерти, а откуда мир и так далее, и так далее. Вот они жили, они ныли, они голодали, иногда они затухали, как зубная боль, а иногда до нестерпимости становилось как-то так вот, ну, тошно даже, когда они выходили наружу, выплывали. И я пытался ответить на эти вопросы, и я искал везде. Я увлекался философией, разной литературой, я пытался найти это в работе, в дружбе, ну, вот в свое время и в любви, и во многих других вещах реализовать себя и через это найти этот ответ. Реализовать-то реализовывался, а ответов-то окончательных не было. И, ну, вот, скажем, с этими вопросами я оказался в церкви и оказался как-то вдруг импульсивно так вот сам пошел, оказался в разговоре с замечательным священником, который потом стал моим духовным наставником, отцом Геннадием Фастом, и он, и разговор с ним, мне казалось, что я с ним поговорил полчаса, матушка говорит, что ты 2 часа с ним разговаривал, я сам пришел в храм, приехал в другой город к нему, в нашем городке, где мы жили, не было церкви, прихода.
Вам его кто-то посоветовал?
Нет, или? Просто это был близлежащий, я не знал вообще, угу. кто он там такой, я приехал вообще не зная, что там и кто там. И вот случился этот разговор. Это была Пасха, мы поехали вообще там куличи осветить по такой, скажем, семейной традиции. И вдруг священник, и я с ним сам начал разговаривать. Я говорил что-то на уровне, скажем, размышлений Толстого о любви, угу. вот, и о человеке, вот как-то так, так, с таких позиций. И после этого разговора мне это запало. Ровно через год тоже на Пасху я опять к нему приехал и позвал его к себе домой. Он приехал домой со своей матушкой, я с женой, там, друзья, и вот у нас разговор. После этого он дарит мне маленькое такое миссионерское Евангелие от Иоанна. Это был май 89-го года, и с этим Евангелием я еду в отпуск на 2 недели в Москву к своим родителям, к родным, а мы жили тогда в Сибири. Мне 32 года.
Давайте поддержим интригу и продолжим этот рассказ после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».